Телекомпания RTVI и радио «Эхо Москвы» представляют программу «Полный Альбац».
Добрый вечер, 21 час и 7 минут. В эфире радиостанции «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI. Я Евгения Альбац. И, как всегда, в понедельник мы начинаем программу, посвященную ключевым событиям недели, тем событиям, которые будут иметь влияние на политику ближайших недель и месяцев. Таким событием, безусловно, стал прошедший в субботу митинг оппозиции в Москве на проспекте имени Андрея Дмитриевича Сахарова, где собралось, по разным оценкам, от 70 до 80 тысяч человек. Акции прошли и в других городах России. И если две недели назад на Болотной площади тема митинга была «За честные выборы против фальсификации 4 декабря», то темой митинга на Болотной стало ни одного голоса Владимиру Путину на выборах 4 марта. То есть митинг был направлен уже на президентскую кампанию. Сегодня в студии «Эхо Москвы» у меня один гость. И позже я вам объясню, почему он один. И два часа мы будем работать в эфире «Эхо Москвы», и час мы будем работать в прямом эфире RTVI. Гость мой Алексей Навальный, известный политик. Его блог в интернете, в живом журнале читает более 66 тысяч человек, а в Твиттере за ним следит 166 тысяч человек. Алексей, здравствуйте.
Добрый вечер.
Спасибо, что вы пришли. Еще должна вам сказать, что за день до митинга со своим последним посланием выступил уходящий президент Дмитрий Медведев, в которую он объявил политическую реформу. Пока она очень пока такая расплывчатая. Вроде бы будет снижен порог сбора подписей для кандидатов в президенты. Облегчена регистрация оппозиционных партий. Сказано о возможности прямых выборов губернаторов, правда, насколько я поняла, по представлению политических партий. Это говорил уходящий президент, а президент приходящий, Владимир Путин, в это время делал кадровые перестановки, причем тоже весьма характерные. На руководителем администрации президента, который будет уже, если 4 марта народ России проголосует за Путина, будет администрации Путина, руководителем на этот важнейший политический пост в стране назначен коллега Владимира Путина по КГБ, бывший вице-премьер Сергей Иванов. Государственную Думу возглавил, стал спикером Государственной Думы Сергей Нарышкин, тоже бывший коллега Путина по КГБ. Он был в брюссельской резидентуре. Значит, и вице-премьером по оборонке, по военно-промышленному комплексу в правительство назначен известный довольно политик в России Дмитрий Рогозин. До недавнего времени он был представителем России в НАТО, а до этого возглавлял националистическую партию «Родина». Человек, насколько я понимаю, тоже весьма недалекий от силового клана. Вот так вот как-то с двух рук у нас играет власть, играет очень пока странно. Я надеюсь, что об этом у нас будет возможность с Алексеем Навальным тоже поговорить. Алексей, вы выступали на митинге на Болотной.
Болотной не удалось, к сожалению.
Да, вы в это время сидели. Кстати, я вам должна сказать, что Алексей Навальный должен был быть у меня в эфире 5 декабря, но как раз, когда я уже здесь ждала его на эфир, от него пришла смс-ка, что «Женя, извините, к сожалению, быть не могу, задержан». Ну и, как вы знаете, потом он получил 15 суток у той же самой судьи Боровковой, да, которая...
Того же самого судьи Криворучко, который завтра будет рассматривать апелляцию Удальцова.
А Боровкова вчера судила к очередным 10 суткам Сергея Удальцова, который, по-моему, уже просто не выходит из СИЗО. За этот год он, по разным подсчетам, сидел около 260 суток. Вот такая вот история с Сергеем Удальцовым. Кстати, вы вчера были около суда, когда Сережу осудили в очередной раз. Вы понимаете, за что его так прессуют?
Я понимаю, что его прессуют ни за что. Его прессуют, видимо, для острастки, для демонстрации того, что они вот могут сделать. Для демонстрации того, что для того, чтобы кого-то посадить на 15 суток, на 15 лет, не нужно вообще ничего. То есть сейчас ситуация-то характерна тем, что есть видеозапись его задержания. И мы можем видеть вот конкретно тот момент, когда его задержали, и то, в чем его обвиняют. Его же не обвиняют в том, что он потом в автобусе с ОМОНовцами подрался или еще что-то. Его обвиняют вот в каком-то эпизоде, который доступен сейчас на видео, и уже сейчас сотни тысяч людей его посмотрели. Там совершенно четко видно, как Удальцов выходит из машины и говорит, сейчас здесь будет происходить одиночный пикет, на который разрешение не нужно. После этих слов его милиция берет под руки и ведет в автобус. Ему ничего не говорят, он ничего не говорит, он не сопротивляется. И за это ему дают 10 суток. Это просто что-то совершенно невообразимое. То есть на глазах у всей страны человека арестовывают ни за что, лишают свободы. Это такое вот демонстративно неправосудное решение. То есть показать там всем, ну вот мы вас заберем, неважно сколько вас будет снимать камер, неважно сколько свидетелей, ну хотим, посадим. И не будем там смущаться, и не будет нам стыдно, и не будет судья краснеть, и все равно мы это сделаем.
Зачем?
Сейчас все задаются этим вопросом, и, как я уже говорил неоднократно, вот если кто-то и устроит революцию в России в каком-то таком нехорошем формате, силовыми вариантами, это будет та самая судья Боровкова, которая взяла на себя роль такого палача стандартного. Ведь можно там было заболеть, можно еще что-то. Но вот Боровкова выходит даже в выходные дни и там людей сажает, а Удальцов, который уже несколько дней сидит на сухой голодовке, и жизни которого угрожает опасность, он может, не дай бог, реально погибнуть в тюрьме. Я его в изоляторе в этом встречал, в спецприемнике, когда сам там находился в коридоре. Меня выводили к адвокату, и иногда я его встречал в коридоре. Ну, он выглядит как человек, жизни которого грозит опасность. Да? У него очень плохо со здоровьем. Это демонстрация того, что мы крутые. Они по-прежнему хотят сказать, ну, там, вы демонстрируете у себя на Болотной и на проспекте Сахарова, а мы демонстрируем в Тверском суде.
Понятно. Прежде чем мы перейдем к основной теме, хотела спросить еще по поводу вашего задержания 5 декабря и по поводу вашего освобождения, соответственно, это было 21-го, в ночь 21 на 22-е, правильно? В 2:30 вас выпустили. Скажите, вот вы тогда колонной пошли к Лубянке. Зачем вы это сделали?
Мы пошли не к Лубянке, мы пошли к Центральной избирательной комиссии. Для того, чтобы около Центральной избирательной комиссии сказать все, что мы хотим сказать Центральной избирательной комиссии. Ядром этого митинга 5 декабря были на самом деле наблюдатели. Вот из 75 задержанных, которые находились в этом спецприемнике, процентов, наверное, 80 были наблюдатели. То есть это люди в моей камере. У меня на каком-то этапе из 18 человек 16 было политических, так называемых, почти все были наблюдатели. Это люди, которым было нанесено личное персональное оскорбление. Для них фальсификации на выборах это не вот что-то там вообще, какой-то Чуров сделал какие-то фальсификации абстрактные, а их выгоняли с избирательных участков, там милиция их выводила по каким-то надуманными предлогами, у них на руках протоколы, в которых написано одно число, а в интернете в системе Госвыборов висят другое. То есть это вот они столкнулись с совершенным беспределом. Они лично чувствовали ярость и возмущение, совершенно справедливо и оправданно. И мы шли к Центральной избирательной кампании сказать, что «Hello, Центральная избирательная комиссия, мы есть, мы существуем, и вам не удастся сделать так, что вот это просто ну, сойдет с рук, об этом забудут и так далее. Вот не забудем, не простим». Поэтому и шли.
Вы ждали, что вы будете задержаны?
Ну, я предполагал. По количеству, когда я вышел из метро на этот митинг, и я видел какое-то совершенно беспрецедентное количество милиции, да даже не пускали на площадь под предлогом того, что уже там исчерпано количество мест, я думал, что да, будут задержания. Понятно было, что власть будет защищать свои фальсификации. Это было вот ровно для того и находился ОМОН, чтобы защитить конкретно Чурова, защитить эти поддельные протоколы и задержать всех, кто выступает против этих поддельных протоколов. Поэтому было понятно, что вероятность этого очень высока, но это не имело ни малейшего значения, потому что это все равно нужно было делать. И когда там все сидели эти 15 суток в спецприемнике, и ни один человек не сказал, что вот зря. Все это было не зря, потому что нужно было об этом сказать. Ну, мы отличаемся от тех самых бандерлогов или, я не знаю, от животных бессловесных тем, что, ну, как нас могут грабить? Как в районе Замоскворечья в Москве, в центре города, Единая Россия нарисовали 90%. Ну как можно, что на соседних участках на одном 20, а на другом 80? Ну, такого, ну, можно что-то стерпеть. Где-то можно потерпеть, но нельзя просто так. Таких оскорблений терпеть нельзя.
Алексей, но тем не менее, все теперь уже признают, что ваша компания, которую вы начали в своем блоге в «Живом журнале» против партии жуликов и воров, собственно, и привела к тому, что «Единая Россия» даже при всех фальсификациях не сумела получила меньше 50% и не набрала конституционного большинства в Государственной Думе. Вы, когда начинали эту кампанию, вы ожидали, что люди так на нее среагируют? Ведь любопытно, что даже конвенциональные партии, так называемая системная оппозиция, коммунисты, Справедливая Россия, использовали ваш лозунг. И даже сами единороссы сумели сделать лозунг, в котором использовали эту фразу «партия жуликов и воров».
Ну, во-первых, мою роль не нужно здесь преувеличивать. Просто как-то мне, конечно, я верил в то, что я многое смогу сделать в этом направлении. Здесь был совершенно четкий такой циничный расчет, ну, циничный, рациональный, на то, что эта компания выгодна всем остальным. Почему я был категорически против кампании бойкота и против кампании так называемого нахнаха, да, когда портят бюллетени. Я понимал, что бойкот и нахнах, он в основном ущерб приносит малым партиям, и тебе придется спорить не с Единой Россией, а с малыми партиями. А нужно сделать, выстроить политическое пространство таким образом, чтобы все вместе против Единой России. То есть, вот у меня там есть какие-то претензии, не знаю, к Яблоку и коммунистам, но в рамках той избирательной кампании бессмысленно было это даже обсуждать. Мы все вместе против Единой России. А сам лозунг достаточно легко пошел в народ, потому что это чистая правда. Просто удачно сформулировано, случайно удачно сформулировано, чистая правда. И мой расчет на то, что там сотни тысяч активистов различных партий начнут это использовать, и это так активно пойдет в народ, он оправдался, и это действительно стало такой кампанией объединяющей. И, конечно, Единая Россия, Путин и Медведев, они сделали грандиозную работу по продвижению этого лозунга. Собственно, лозунг-то родился почему? Потому что Единая Россия начала на меня в суд подавать и угрозить мне судом. И вот они просто действительно, все, что они не делали, это была грандиозная помощь мне в моей кампании против партии жуликов и воров.
Спасибо. Я должна еще сообщить нашим слушателям, тем, кто нас смотрит по RTVI, что те, кто не смотрит нас по RTVI, могут нас смотреть по сети Визору. На сайте идет видеотрансляция, и вы можете смотреть нас на всех ваших компьютерах, айпэдах, айфонах, и вообще не знаю, какие там еще существуют гаджеты. Вы сможете видеть Алексея Навального, а потом и задавать ему свои вопросы. Еще, Алексей, прежде чем один вопрос, прежде чем мы перейдем к митингу на проспекте имени Дмитрия Ильича Сахарова. Вот в интервью журнала The New Times вы рассказываете о том, как, когда вас должны были выпустить после 15 суток, как вас насильно на Симферопольском бульваре, где ждала вас жена Юля, где, куда приехали журналисты, люди, которые вас поддерживают, вас, значит, в майке и там, в каких-то там брюках и в тапочках по снегу засунули в машину. Вы даже пытались схватить или схватили ручной тормоз, машину остановили. Это все было снято на видеопленку. Скажите, вы собираетесь по этому поводу подавать в суд? И насколько возможно заполучить это видео?
Безо всякого сомнения, мы подадим в суд и уже готовы эти документы на действия руководства спецприемника и на действия руководства там, сотрудников ВВД Марьино, которые совершенно незаконным образом фактически меня похитили. Там везде ведется видеосъемка. Мы истребуем эти видеозаписи, надеюсь, их удастся получить. Я думаю, что сейчас их смотреть, это будет действительно очень смешно, как я там в футболке, в спортивных штанах и в тапках, меня просто как-то выманивают в коридор, милиционеры на меня начинают тащить, я сопротивляюсь, они меня волокут в эту машину, там и, ну, потом где-то в машине я там срываю ручной тормоз и не даю ехать, потому что надеюсь, что как-то вот люди стоящие увидят и заблокируют эту машину. Сейчас это, конечно, там смешно вспоминать, но тогда, конечно, ну вот, причем там же огромное количество людей, полная дежурная часть, какие-то там высокопоставленные сотрудники ГУВД, и они все просто видят, и я всем кричу, вы что делаете? Ну, то есть у меня там, я не вещей взял, вы не имеете права меня забирать. Мой адвокат специально написал требование, что я там категорически отказываюсь куда-то ехать. Они все отворачиваются просто. они все отворачиваются и как-то вот так стыдливо смотрят в пол, а милиция тебя волочет. То есть тогда, конечно, совершенно было не смешно, я был в полном бешенстве, но мы, тем не менее... Неважно, там, судья Боровкова, судья Криворучка. Я понимаю отлично, что вся судебная система будет стоять на защите вот этих людей, но мы сделаем все возможное для того, чтобы привлечь их к формальной ответственности сейчас. Если это не получится сделать сейчас, мы хотя бы вот подготовим все документы, которые потом, когда-нибудь, когда настанет день, мы достанем и всем предъявим.
А вы понимаете, почему они... Вот, я все время пытаюсь понять логику власти. Они чего боялись?
Это какая-то невообразимая тупость. Вот такое впечатление, что сидит где-то маленький сценарист, который вот придумывает все, как сделать так, чтобы вот Навальный побольше раскрутился, пропиарился, то, что называется. Вот реально, если бы... Ну, вот вышел, встретили тебя и разошлись домой. Ну, так вот нужно повести, всех обмануть. Люди мечутся по Москве и ездят от Симферопольского этого бульвара в Марьино. Никто не понимает, какие депутаты меня ищут. Целая тайная интрига. И все стоят на ушах. Для чего это? То есть, и в итоге, когда я выхожу из этого ВД Марьино, все мне, ну, все наконец-то рады, что я нашелся, все хлопают в ладоши и говорят, какой молодец, какой ты герой. Ну, хотя, в общем-то, ни героического ничего не произошло, я не сделал, а просто абсолютно милицейская тупость. Она каждого человека делает героем, потому что его хватают, начинают туда-сюда возить совершенно незаконно. Ну, и, конечно, каждый становится...
Ну, когда вы вышли из УВД Марьино, потом многие блогеры писали, я стояла в этой толпе, слышала, что говорили. Говорили так же, как когда Ельцин забрался на танк в августе 91 года, он стал президентом России, так теперь Навальный, который... Вы забрались там на стремянку, давали интервью, вот наш президент России.
Ну, я думаю, что это, во-первых, очень громкая параллель и не совсем уместная, во-первых. Во-вторых, таких, как я, было 70 человек. Да? Вместе со мной, кстати, точно так же вот возили, очень странно, Яшина. Вчера точно так же возили с обманами, с непонятной машиной у Удальцова. Поэтому это будет неправильно, несправедливо, если я вот скажу, вы знаете, вот я 15 суток сидел и стал таким диссидентом, и поэтому я теперь президент. Нет, я был всего лишь один из тех 70 человек, которые, может быть, просто немножко больше внимания, милиция к которому привлекла немножко больше внимания.
Скромный вы нас.
Ну, это так и есть. Это так и есть. Это, кстати говоря, очень вот неприятно. Ну, как неприятно. То есть приятно, когда тебя поддерживают и все пишут и так далее. Но когда говорят, вот задержан Навальный, свободу Навальному, а у тебя там в камере сидит 16 человек, то точно таких же, которых задержали рядом с тобой. Но это нехорошо.
Когда вас задержали в ночь с 5 на 6, вас разыскивали по разным ОВД. И вы рассказывали, что в какой-то момент, когда депутат Гудков приехал в ОВД Измайлова, вас с Яшиным вывели через какую-то заднюю дверь. Потом каждого посадили в отдельную какую-то машину, где за рулем был человек в маске. И повезли, отвезли за МКАД в ОВД Восточный. Правильно я говорю?
ОВД поселок Восточный.
Вот это зачем было?
Ну вот, опять же, это все в формате вот этой вот такой странной, необъяснимой милицейской тупости. Либо, опять же, какого-то удивительного...
А страшно было?
Да нет, ну страшно не было. То есть как-то вот было очень непонятно и как-то странно. И когда вот сажают тебя там забирают все вещи. Но протоколы не составляют. Все понятно, если там человек задержан, там у него могут что-то отнять. Но когда тебе протоколы не составили, у тебя изъяли все вещи, сняли тебе шнурки даже с ботинок. Потом вдруг почему-то в панике тебя выводят через заднюю дверь, сажают, и там человек в маске тебя ведет, а ты видишь, что ты проезжаешь МКАД. И вот когда вот мы уже проехали МКАД, но не доехали до указателя поселок Восточный, все это выглядело как-то очень странно.
И вы думали?
Не, что? Ну то есть я не думал о том, что думаю, как-то вряд ли возможно, что тебя куда-то отвезут в лес, там и застрелят. Или что-то произойдет, там, я не знаю, как какие-то там чилийские форматы или что-то еще. Но я, честно говоря, не успел ничего подумать, но я как-то так. Ну, я думал, интересно, куда меня могут везти? Но как-то потом просто стало...
А вам объяснили, зачем они вас
Нет,
повезли?
Нет, абсолютно. Они, когда нас привезли в ОВД поселка Восточный, оттуда выбежал из дежурной части человек, сказал, я его не возьму, вы его привезли без документов. Это на самом деле тоже вот сейчас вспоминать это очень смешно. Тебя привозят. Милиция, жена категорически не хочет каждый конкретный милиционер брать на себя ответственность. Привезли человека, он уже без шнурков. Соответственно, он должен быть арестован, задержан. Где его документы? Я сразу, естественно, кричу в дежурную часть, дайте мне листочек и ручку. Я пишу на вас жалобу. Отдаю жалобу, требую талон уведомления. Ну, я все-таки как адвокат знаю свои права. Я говорю, отмечайте меня в журнале доставки. каждого доставленного они должны отмечать. Они говорят, мы не будем тебя отмечать, мы тебя не берем. Я говорю, тогда я пошел домой. Домой тебя не выпускают. Ну, такая, то есть, парадоксальная ситуация. Все понимают, что какое-то начальство сразу начинает съезжаться, все шушукаются, там вот где-то что-то происходит. И это очень странно. Было еще более смешно, когда нас привезли в ОВД «Китай-город». С Яшиным мы держали там. И они же даже не пускали в отделение милиции людей, которые приходили там с какими-то заявлениями. Ну, то есть там же Красная площадь, много торговли. И там кто-то кого-то там побили, отняли что-то. Он приходил, а его не пускали. Потому что вот боялись, что какие-то шпионы, журналисты придут снимать, как мы с Яшиным сидим вот в этом обезьяннике ОВД «Китай-город».
Когда вас привезли к судье Боровковой, было понятно, что вы давно не ели. И выглядели довольно плохо. При этом, я не знаю, знали вы или не знали, что к Китай-городу пришло довольно много людей, которые в том числе принесли вам с Яшиным еды.
Мы отлично это знали, потому что, во-первых, мы когда открывал дверь, мы слышали крики. Во-вторых, в какой-то момент пришел милиционер с огромным количеством пакетов и говорит, это вот передача. На что на нее другие милиционеры начали орать, да что, с ума сошел, зачем ты взял? Они же, их официальная версия была, что меня увезли, и меня нету. И поэтому они все эти передачи наши забрали, но нам дали, правда, бутылку воды.
И еды никакой не дали.
А потом дали какие-то бублики уже там под утро.
Угу.
Ну, то есть мы на самом деле были не настолько голодны, сколько, ну, сколько просто устали от этого всего, что было на самом деле ничто по сравнению с теми людьми, которых продержали 4 дня в ОВД. То есть я могу сказать, что в спецприемнике находиться гораздо комфортнее. Ну, если слово «комфортно» взять в кавычках, гораздо комфортнее, чем в ОВД, где там холодно и спать гораздо сложнее. Людей там держали по 4 дня.
Вам, наверное, тоже приходилось читать в интернете обвинение, что Навальный специально сел для того, чтобы у него появился флёр человека, который вот, у которого была уже ходка. Мы опять возвращаемся. Вы не помните, в советское время это одно время было очень модно, когда возвращались люди из диссидента из лагерей. Шконки, ходка, вертухай. Это был такой стал
Это, кстати, очень быстро привязывается. То есть, вот прям люди, которые там какие-то сидели, программисты, все люди с высшим образованием, но через два дня они все начинают там вот эта камера, хата, шконка и все остальное. Это очень быстро привязывается. Все именно так и говорят.
Так что вы ответите тем, кто говорят, что вы специально сели, чтобы за вами
я совершенно не хотел садиться. И мы... Много журналистов уже было на процессе. У меня было 3 адвоката. И мы сделали... Мы там вызывали свидетелей. Мы требовали приобщить видеоматериал. Там же тоже есть видеозапись моего задержания, в которой видно, в общем, что я ничего не сопротивляюсь. Уж точно ничего не делаю на 15 суток ареста. Поэтому... Ну, это полнейшая ерунда.
Но судья Боровкова не приняла видеосвидетельство, да?
Судья Боровкова не приняла вообще ничего. То есть это вот... Это... Я думаю, что мы ее называем по-прежнему судья Боровкова, но она, конечно, никакой не судья. И называть этого человека судьей – это просто оскорбление для, ну, не знаю, для всего юридического сообщества. Она там дискредитирует абсолютно все. Это человек, который, к сожалению, добровольно на себя взял функции палача. Ну, вот кто-то там рубил голову, кто-то же должен это делать. И вот Боровкова выступает такой машинкой, которая всем штампует 15 суток. Там это, там, может быть, небольшая проблема, когда это было со мной, но это реально угроза жизни, когда это происходит с Удальцовым. И она вот такой вот человек, который этим берет на себя грязную работу.
Спасибо. Мы сейчас должны уйти на новости рекламы, потом опять вернемся в студию «Эхо Москвы» и RTVI.
Телекомпания RTVI и радио «Эхо Москвы» представляют программу «Полный альбац».
Еще раз добрый вечер. 21:35. Это радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI. Я Евгений Альбац. И здесь в студии «Эхо Москвы» у меня один гость, Алексей Навальный. И вот теперь мы переходим к митингу, который состоялся в субботу на проспекте Сахарова, где по разным данным было от 70 до 80 тысяч человек. Кстати, я должна сказать, вот это все вопросы, которые пришли на сайт «Эхо Москвы» в интернете. Их около 600 или что-то такое. Значит, что-то я из этого, конечно, возьму, но мы договорились с Алексеем Навальным, что я ему отдам, и если он сочтет возможным, как-то сгруппировав, ответить, то, видимо, мы сможем это вывесить на их, потому что, ну, вы понимаете, что ответить на это на все невозможно. Но спасибо вам большое, что вы задаете свои вопросы. Итак, Алексей, вы выступили с речи на «Эхо», и... Ой, на проспекте Сахарова. Да. На проспекте Сахарова. И вот у нас работало 6 человек корреспондентов в разных точках площади. И, в общем, вы были практически единственным, кого площадь безоговорочно приняла. Хотя сегодня я смотрела одно видео, где группа людей в масках кричала вам «Уходи, уходи». Ну вот что любопытно. Когда я слушала вашу речь значит, в толпе, и ко мне стали потом подходить люди, в основном бизнесмены, и задавали мне один и тот же вопрос. «Скажите, вам не страшно было слушать Навального?» И я думаю, ну, в вашей речи был один момент, когда мы, честно говоря, во всяком случае, многие вздрогнули. Когда вы сказали, что здесь стоит достаточно людей, чтобы сейчас взять Белый дом и Кремль, и правда, вы сразу оговорились, мы мирная страна, мы не сделаем этого. Так вот, что вы ответите людям, которые говорят, что вас было слушать страшно?
Ну, во-первых, тем бизнесменам, которые сидят слушают, которые говорят, что им очень страшно, у меня вопрос к ним, а что они сидят-то по своим щелям? Что они, эти прекрасные бизнесмены, всего боятся? А бояться уже нечего совершенно. И уже точно нечего бояться в том формате, когда сотни тысяч людей выходят на улицу. Я не понимаю, почему выступление там, за мои права, за нашу и вашу свободу, это страшно. Чего страшного здесь нет? Нужно понимать, что те люди, которые сидят в Кремле и в Белом доме, это узурпаторы. Люди, которые находятся там незаконно. Вот им должно быть страшно. Понимаете, если кто-то там нарушает закон, совершает преступление, его должны прийти, арестовать, возбудить уголовное дело на скамью подсудимых, а потом в тюрьму. Вот ровно это должно происходить. Поэтому в каком-то смысле слова те 100 тысяч человек, которые собрались, это были такие правоохранители. Они вышли за там, диктатуру закона, за закон и порядок. Поэтому идея о том, что эти люди так или иначе должны прийти в Кремль и прогнать оттуда тех, кто находится там незаконно, идея совершенно нормальная. Я же не призывал к штурму. Я говорил о том, что да, мы должны взять Кремль. Мы его и должны взять. Я уверен, что мы его возьмем рано или поздно. Я не говорю о том,
каким
что...
Каким образом?
Методом мирного протеста. Методом организации людей, методом координации, методом объединения просто всех и вся. Вы же видели, выступали на митинге там каждой твари по паре. Это был очень болезненный процесс согласования этого всего, но получилось. Я очень горжусь там, теми людьми, которые в итоге смогли выйти на этот компромисс. А те люди, которые собрались, они не члены, они не политактивисты, не члены одной партии. Но их объединила очень простая идея борьбы за свои права, за свой голос, за выборы. Поэтому мы проведем честные выборы и возьмем Кремль и Белый дом в том смысле, что там будут сидеть люди, которых избрали. Может быть, там Путин будет сидеть? Или Единая Россия будет сидеть на охотном ряду? Вполне вероятно. Но только на честных выборах. Сначала на выборах побеждаете, а потом идете сидеть в кабинетах. Только так. И мы возьмем Кремль в этом смысле, что там будут сидеть люди, у которых есть народный мандат.
В интернете несколько довольно много было постов, которые говорили, что это была такая вождистская речь. Кто-то даже написал...
Очень много шуток я уже сегодня слышал по поводу моего «да» или «нет».
Да-да-да, что вы делали предложение, что Навальный делает предложение, предлагает свои... Как это было... Предложение жене выйти замуж.
Пойдешь за меня замуж, да или нет?
Да или нет, да.
Ну да, я зашел сегодня на работу, удалось коротко. И все мои сотрудники меня, конечно, просто затравили шутками на эту тему.
Да или нет?
Да.
Так вот, Алексей Венедиктов, который был в предыдущем часе здесь в «Особом мнении», я как раз ехал на эфир и слушала его, он говорил о том, что явно вы учились ораторскому мастерству, что вот вы... задавали этот вопрос, толпа вам отвечала, и действительно это было фантастическое ощущение, как вы вели за собой вот всю эту площадь, да, как она вам отвечала. Вы действительно учились ораторскому мастерству?
Ну, я никогда не учился никакому ораторскому мастерству, и я видел очень много иронических комментариев по поводу моей речи, и я не думаю, что как-то она там совсем был какой-то прям полный консенсус, что она такая прекрасная. Ну, просто... Было много обвинений, что она бессодержательная. Это же такой формат митинга. Я, конечно, мог прийти и зачитать там декларацию из 25 пунктов на митинге. Я очень четко понимаю для себя, что нужно делать дальше. Но если бы я начал вот этим нудным голосом читать все, что нужно делать дальше, наверное, это было бы неинтересно слушать на морозе. Поэтому я постарался как-то эмоционально выступить. Я говорил абсолютно то, что я думаю. Вот как-то я вот представила, что я хочу эмоционально, ну, потому что действительно, там, не знаю, с яростью, с эмоциями сказать какому-то человеку. То есть, вот я их и спрашивал, да или нет, прав ли я или не прав. Ну, и слышал какой-то ответ.
Вы дома писали речь, вы ее проговаривали, я не знаю, может быть, жене Юли.
Я подумал, то есть, у меня были в голове какие-то тезисы, о которых я хочу сказать. Я попытался их донести, но только, наверное, какой-то очень хладнокровный или очень опытный человек может выйти. Вот со сцены-то было видно, что проспект Сахарова забит, это огромная людская масса, и где-то он там скрывается за поворотом. Поэтому, конечно, когда я вышел к микрофону, я в основном забыл все, что хотел говорить. И вот, наверное, отсюда и родилось вот это все, да или нет. Ну, я понимал, что я хочу сказать, донести какую-то основную мысль. И мне показалось, я ее донес. По крайней мере, постарался.
Угу. А когда вы были в Ельском университете, вы курс риторики не брали?
Не брал, а он был годовой. Я же там был только полгода, я не брал. Кроме того, понимаете, я не настолько знаю хорошо английский язык, чтобы брать курс риторики на английском языке. Это же все-таки очень... Там же ритм и все остальное совершенно другое. Мне кажется, моя убежденность, что вот ну, нужно просто выйти и сказать громким голосом, что ключевая вещь, да, просто громким голосом проорать в микрофон все, что ты думаешь на самом деле, и не пытаться очень сильно произвести на кого-то впечатление. Ну, вот прям как есть, так и скажи.
Ну, вы знаете, выбирая, что у вас конечно... меняется, Алёш, в лицо. Вот я вас давно знаю, и у вас меняется, оно становится значительно жёстче лицо.
Ну, не знаю, нервничаю, боюсь. Ну, как-то ответственность, выходишь, на тебя смотрят там 100 тысяч человек и ждут, пока ты что-то скажешь. Вот ты говоришь, понятно, что какое-то напряжение.
Угу. Вы знаете, только что Левада-центр, который проводил опрос на проспекте Сахарова, опубликовал свои данные. Тут очень много интересного. Они опрашивали людей, которые пришли, угу. И, конечно, у них колоссальная была выборка, все-таки там 70-80, может быть, даже 100 тысяч человек. Основной возраст 18-39 лет, 56% тех, кто пришел туда, абсолютное там, большинство люди с высшим образованием, 62% люди с высшим образованием. По идеологическому составу очень много сторонников демократы 38%, либералы 31%, коммунисты 13%,
социал-демократы 10%. Демократов от либералов отделили, мне интересно знать.
Но на самом деле это разные вещи.
Нет, я знаю, что они разные вещи, просто в рамках уличного опроса это сделали, непонятно.
Ну, видимо, как? Ну, предлагали опросник, да? Либералы – это люди, которые прежде всего защищают право меньшинства от так называемого правила большого пальца, то есть закона толпы, да, как это было в древнем Колизее, когда толпа поворачивала большой палец, и когда Цезарь спрашивал убить, значит, тех, кто были в схватке, или нет, если толпа поворачивала так палец, это вошло в политическую науку, как правило, большого пальца, да? Вот этот страх перед этой толпой, которая решает, кому жить, кому не умереть. Но почему я об этом говорю? А потому что здесь же был задан вопрос о том, значит, ну, абсолютное большинство, конечно, поддерживает необходимость перевыборов, частных выборов, но самое интересное, значит, если бы все оппозиционные партии движения получили бы возможность участвовать в выборах Государственной Думы, за какую бы вы партию проголосовали? 19% сказали новая партия Алексея Навального. Сразу вам скажу, больше всего набрала партия Яблоко, 24%, в которой вы когда-то состояли. Вы будете создавать партию Алексея Навального? 19% готовы ее поддержать.
Когда, и я надеюсь, мы этого добьемся, будет уведомительный порядок регистрации, без всякого сомнения, я приму участие в процессе. То есть я политик, я занимаюсь политическим процессом, я буду участвовать в выборах, я хочу через выборы честно бороться за власть. Я буду за нее бороться, в том числе в каком-то партийном формате, когда наконец-то мы добьемся того, что Минюст регистрирует всех, кто хочет участвовать в выборах, а не только тех, кто там вот в уставе прописал то, что нужно, или договорился о чем-то, о том, что...
Ну, вроде бы сейчас вот Медведев заявил в своем послании, что будет облегчен порядок регистрации.
Ну, вот знаете, мы совершенно эмпирическим путем проверили, имеем ответ на вопрос, можно ли верить президенту Медведеву. Он нам уже обещал доступное жилье, обещал здравоохранение, обещал борьбу с коррупцией, обещал судебную реформу, да, к вопросу о судье Боровковой и судье Криворучко. Поэтому то, что пообещал президент Медведев, это, конечно, очень замечательно. Но, во-первых, я так понимаю, это предлагается с 2013 года. а нужно сейчас менять эти правила и сейчас объявлять перевыборы. То есть сначала мы меняем правила и регистрируем всех, кто хочет. Вводим безусловный запрет на снятие с регистрации, как вот, ну, вот был, например, с той же самой партии «Яблоко» в Московской области. А им не разрешили, и все. А до этого в Питер в ЗАГС собрание не разрешили. Депутат Волков в Екатеринбурге. Все подписи собрал, нотариально их заверил, а его сняли с регистрации, и все. Должен быть полный запрет тотальный на снятие с регистрации, после чего мы объявляем выборы. Вот только так. Кроме того, понимаете, это же совершенно неотделимо от судебной системы. У нас абсолютный тотальный судебный произвол. В законе можно написать все, что угодно, а судья Боровкова говорит, ну, как-то ваша партия чуть не очень. Мы ее снимаем с регистрации. Поэтому этот вопрос должен быть решен. И вопросы... Я сегодня читал по этому поводу статью Лимонова, кстати говоря. Он совершенно правильно сказал, что нужно, там будет миллион закорючек, которые позволяют... Да, у тебя вроде только 500 человек, ты регистрируешь партию, но потом, когда ты принесешь, тебе скажут, у тебя не те подписи, не те подписные листы, бумага без водяных знаков или еще что. Вот это все должно быть снято. Любая какая-то группа людей более-менее там устойчивая и более-менее крупная, там 500 человек вполне достаточно, должна иметь возможность зарегистрировать партию и, безусловно, принять участие в выборах. И не нужно бояться того, что нас нарегистрируют 1000 партий. Ну, нарегистрируют, и слава богу.
Народ на опрошенный народ на Сахарова, также на вопрос, кому из следующих общественных деятелей, лидеров оппозиции вы более всего доверяете, вы набрали больше всего, самый высокий процент. 36%, у Бориса Акунина 41% у Леонида Парфенова, второе место у вас 36%, у Бориса Акунина 35%.
Вот вопрос к Леониду Парфенову, будет ли он создавать свою партию?
Да, хороший вопрос. Но на вопрос по поводу, кого из следующих общественных деятелей, лидеров вы видите в качестве президента России, вот тут, как ваше отчество?
Анатольевич.
Анатольевич, я никогда... Так вот, тут, Алексей Анатольевич, у вас абсолютное большинство. 22% протестного народа сказало, что они хотят видеть в качестве своего
президента...
Слушайте,
я думал, вы скажете 80, а тут 22.
Это тут очень большой разброс. Это очень высокий, на самом деле, показатель. Я вам должна сказать, может быть, вам будет интересно, что... Сколько же здесь... Где-то я видела данные по Владимиру Путину... Не помню, где я это уже увидел. Там был, по-моему, один у него было. Так что, чтобы вам было приятно. Значит, у вас 22%, у Михаила Прохорова 15%, у Бориса Акунина 11%, у Владимира Рыжкова 9%. Итак, 22% сказали, протестного народа сказали, что вы... Извините. Вот, дальше вопрос про Путина. Собираетесь ли вы голосовать на выборах президента России 4 марта? Если да, за кого? За Владимира Путина из протестного народа готов голосовать 1%.
Странно, откуда они взялись? Это милиционеров, наверное, просили. То есть, хотя я пообщавшись с милиционерами, спецприемники, они его так крыли, что я даже не уверен, что он там набирает 1%.
Итак, Алексей Анатольевич... Готовы ли вы быть президентом России?
Я готов добиваться того, чтобы были объявлены честные выборы. Когда появится возможность участвовать в выборах, я готов бороться за лидерские позиции, в том числе на президентских выборах. Я думаю, я крайне благодарен тем людям, которые поддержали меня. Это означает, что они поддерживали какую-то мою работу по расследованию коррупции. Они поддерживали там меня и тех людей, которые работают со мной в этой борьбе. Спасибо огромное. Значит, наша задача сейчас добиться того, чтобы все могли участвовать в президентских выборах. Когда мы этого добьемся, я думаю, появится больше каких-то там нормальных политиков, которые захотят это сделать. Нормальных, ненормальных, разных. Значит, я среди них буду бороться за симпатии. Я буду пытаться убеждать людей в том, что там я лучше, моя программа лучше, моя команда лучше. Да, я буду бороться за лидерские позиции.
Ну, Алексей, 4 марта будут то, что они называют президентскими выборами. И, собственно, там будет выбор между Путиным, Зюгановым и Прохоровым. И понятно, что в этой ситуации Владимир Путин, скорее всего, опять будет назван президентом России.
Жень, вы же сами сказали ключевую фразу. То, что они называют. Они могут как угодно это назвать. Вот они придумали такую процедуру. От этой процедуры отжали абсолютно всех. Да, и опасных, безопасных. То есть зарегистрироваться могут только те, кто получил специальное разрешение, согласовал. Там процедура запретительная. 2 миллиона подписей собрать за этот срок невозможно.
Но сейчас они вроде сокращают. Ну, Медведев предлагает 100 тысяч подписей.
Вот сначала сократить, а потом провести перевыборы. Эти выборы, которые пройдут, они выборами не являются. Они в любом случае будут признаны нелегитимными. Мы их не признаем никогда. Вопрос только о степени их легитимности. О степени их нелегитимности, простите. В любом случае, мы будем требовать проведения нормальных президентских выборов, на которых, между прочим, может быть, тут сейчас меня поругают все, вполне вероятно победит Путин. Ну, пусть только победит во втором туре, там, с 30%, честно победит.
Вы имеете в виду, что 2018 год?
Почему? Какой 2018? Это должно произойти. Это вопрос того, добьемся мы этого или не добьемся. Мы можем добиться того, что это произойдет в этом году. Вот они в марте кого угодно там назначат, а может быть в марте ничего не произойдет, мы добьемся того, что будет принят новый закон, и там в сентябре мы проведем нормальные президентские выборы. Это вопрос нашей активности, нашего участия. То есть, ну вот, может быть, я как бы слишком примитивный здесь подход, но вот нужно собрать на улице 1 000 000 человек. Тех людей, которые говорят, нет, мы не согласны на то, что президент нашей огромной страны будет какой-то парень, который легитимность получает не от нас, народа России, а от бородача Чурова. Вот мы соберем этот 1 000 000, и все, и сделать с нами ничего нельзя, и выполнить все наши требования. Потому что эти люди понимают, ну, что по-другому, извините, нельзя. Нельзя игнорировать это. И эти люди, вот они придут к Кремлю и скажут, спасибо, до свидания.
22% тех, кто был опрошен на проспекте Сахарова, хотят видеть в качестве своего президента Алексея Навального. Что же это будет за президент? Алексей, как-то вы, я не знаю, есть ли у вас сейчас это на вашем блоге, вы очерчивали свою идеологическую платформу как национал-демократ. Это по-прежнему так?
Да, совершенно верно. Я думаю, что на самом деле все эти такие упражнения в прикладной политологии, вот эти дефиниции национал-демократ, либерал и так далее, вот в нашей российской действительности не так много имеет значения. Ну, если уж мы влезем в эти дебри, я скорее как национал-демократ себя самоидентифицирую.
А национал – это значит, что вы националист?
Это значит, что национал-демократ, что я выступаю за демократическую форму правления, но я считаю, что в России есть национальные особенности, и действительно мы в значительной степени отличаемся от европейских стран, при том, что мы, безусловно, должны выбирать европейский путь развития. Россия – это не Голландия, тем не менее, и очевидно, что у нас есть какая-то своя специфика, свои специфические проблемы, свои специфические есть проблемы у страны вообще, у русских, как крупнейшего народа и так далее. Все эти вопросы не нужно замалчивать, их нужно решать, и их абсолютно можно решить, и нужно решить без каких-то там столкновений, и без того, чтобы слово «национал» кого-то там пугало и приносило какие-то там проблемы. Когда президент США обращается к нации, никого это совершенно не пугает.
Угу. На проспекте Сахарова самая агрессивная группа была, это именно националисты. Хотя, по данным Левада-центра, там людей с националистическим взглядом было что-то такое, там 6%. Наши корреспонденты New Times стояли в этой толпе. На выступлении каждого человека с нерусской фамилией, или им казалось, что с нерусской фамилией, следовало «пошел вон», и на самом деле скандирование было такое «на», и там потом отправляли на 3 буквы. Очень агрессивно, очень жестко. В какой-то момент они начали, так сказать, ломать барьеры. В общем, там было стоять очень неприятно. И тем не менее, я хочу вас спросить, Россия только для русских?
Россия для граждан России, естественно.
Но они-то, как один из лидеров националистического движения, Владимир Тор, вышел и сказал, Россия для русских.
Я не слышал, чтобы этого говорил Тор, честно говоря. И я повторюсь, что мое глубочайшее убеждение в том, что вот это вот такое вот небольшое агрессивное ядро, они, без сомнения, были, их было даже видно визуально со сцены. Это люди, которых просто специально наняли для того, чтобы вот вносить какой-то разлад, вот эти вот, а вот пришли какие-то там фашисты, для того, чтобы было делать о чем репортажи. Не репортажи о том, что 100 тысяч человек пришли требовать свободных выборов, а о том, что вот пришли 100 тысяч человек, но между ними разлад, и вот фашисты начали там бороться с либералами, и сами они между собой не могут договориться и друг друга освистывать. Это было делалось ровно с этой целью. Там есть люди, которых больше ядро этого всего их просто наняли, есть люди, которые там неразумные, ошибаются, ну, с таким нужно вести разъяснительную работу.
Президент Навальный будет принимать какие-то решения, связанные с национальным представительством?
Жень, во-первых, вот разговор в контексте президент Навальный, он сейчас совершенно бессмыслен, потому что мы от этого находимся очень далеко. Мы сейчас находимся в системе, когда Боровкова дает 15 суток
удальцов.
Вы хотите
сказать, я не доживу?
Мы все доживем, мы добьемся. Я уж не знаю, доживете ли вы до президента Навального, доживу ли я до него и кто-либо доживет. Мы, безусловно, все доживем до того, когда будет президент, которого мы все избрали. Навальный будет или Петров, это совершенно не важно. Я буду вполне счастлив от президента там, Петрова, Иванова или Рабиновича, кого угодно. Лишь бы это был бы законный президент. Потому что, как я говорил на выступлении, я хочу уважать власть. Я, может быть, не буду поддерживать этот президент, но я хочу его уважать, понимать, что он реально легитимный президент. Сейчас говорить о моей какой-то там президентской программе, это все бессмысленно, потому что мы не добились выборов свободных. Вот будут выборы, будут сидеть разные люди, я с удовольствием буду презентовать свою какую-то президентскую программу, хотя на все вопросы, конечно, у меня есть какая-то своя точка зрения.
Но вы говорите о том, что Россия должна быть европейской страной, а все демократии Западной Европы, это все парламентские республики. Именно потому, что именно это связано и с историей этих стран, и в том числе с тем, о
чем... Когда я говорю европейское, я имею в виду вектор развития. Да, США – это суперпрезидентская республика. И...
Единственная успешная суперпрезидентская республика. Единственная. Все остальные ровно по Аристотелю замечательные монархи, которые неизбежно эволюционируют в диктаторов.
Я думаю, что в России, специфика России, ее развития, размеры и там состав населения и так далее диктует нам все-таки, что президент должен быть более влиятельной фигурой, чем в большинстве европейских стран, но это не означает, что ему нужно давать какие-то там супер-мега-полномочия. Вот смотрите, в США с одной стороны суперпрезидентская республика, с другой стороны мы видим, как тяжело президенту Обаме приходится с республиканцами, и как тяжело даже не то, что с республиканцами, а просто с какими-то лоббистскими группами, вроде бы которые кажутся не такими значительными, а-ля Национальная стрелковая ассоциация, а все равно вот выстраивают диалоги и вынужден взаимодействовать с ними со всеми. Ну и у нас должно быть нечто подобное. Да, президент наделен полномочиями, но все остальные не задавлены.
То есть вы не являетесь сторонником конституционной реформы, при которой Россия стала бы парламентской республикой, где партии приобретают особый вес, где правительство формируется из парламентского большинства, как в Великобритании?
Я думаю, что вопрос формирования правительства из парламентского большинства сейчас крайне насущный. И сейчас это на самом деле путь к национальному консенсусу. Вот, то есть вот на этом этапе развития России, да, конечно,
то есть вы имеете в виду после свободных выборов?
После свободных выборов. Ну, мне кажется, да, что если мы сейчас объединяем свободные выборы, вряд ли найдется какая-то партия, которая, безусловно, победит, но берет 70%, там, 60% или 55% и сможет сама сформировать правительство. Но для того, чтобы у нас не было такого бардака, когда не проходит ни один закон через Думу, нам нужно делать, выстраивать парламентские коалиции, вот пусть большинство, кто-то получил 30%, кто-то 25%, они делают большинство, они гарантируют всему населению, что они могут, обсуждая, но тем не менее принимать законы, Дума работает, и если закон нужен, он принимается после дебатов, и они формируют правительство, да.
К сожалению, у нас осталось всего 30 секунд, а вопрос следующий, который я хочу вам задать, и те, кто не смогут нас слушать по RTVI, могут включить тут же сетевизор и слышать продолжение нашей беседы по «Эхо Москвы», а вопрос следующий. Неделю назад у меня была долгая беседа с профессорами американских университетов, которые сюда приезжали, и в том числе они очень много спрашивали о вас. И один из них мне процитировал ваши слова, в которых вы вроде бы назвали гастарбайтеров. Вы знаете, я сформулирую этот вопрос уже когда в следующем часе. Сейчас
как
спасибо...
Прямо интрига, как же я назвал гастарбайтеров?
Да. Спасибо слушателям RTVI, слушателям «Эхо Москвы». Мы продолжим нашу беседу буквально через несколько минут.
Полный альбац. Полный альбац.
Вижу данные, сколько участков. Итак, извините, ради бога, мы тут заговорились. 22 часа и 6 минут в эфире радиостанция «Эхо Москвы». Те, кто нас в предыдущем часе смотрел по каналам RTVI, переключайтесь на сайт «Эхо Москвы», echo.msk.ru. Там работает сетевизор, вы можете продолжать смотреть нашу беседу. Или включайте в интернете эфир «Эхо Москвы» и можете продолжать слушать. Алексей, значит, вот тут идут вопросы по... Идут СМС, это нам присылает по телефону плюс 7-985-907-45-45. Вопросы, которые я уже говорила, тут их 600 штук. И плюс мы еще попытаемся включить телефон, если успеем. Но тем не менее, вот тут идут вопросы. Алексей, перевыборы возможны?
Безо всякого сомнения, мы добьемся этого. Это вопрос к себе. Добьемся мы этого или не добьемся? Я говорю, да.
Евгения, спросите, пожалуйста, Алексея про его фото в Твиттере с Гитлером на торсе.
С Гитлером на торсе?
Ну, кто-то вас сравнивает,
что... Я думал, что с живым Гитлером. То есть с Гитлером не фотографировался. А то есть где-то я сфотографировал с голым торсом, и на торсе у меня вытатуирован Гитлер?
Я думаю, что это связано с тем, что целый ряд... я тоже читал эти посты, что у вас была фюреровская речь такая, и вас начали сравнивать с Гитлером.
Ну, Жень, я не рискну раздеваться сейчас в эфире сетевизора «Эхо Москвы», но уверяю, что у меня нет татуировки Гитлера на торсе.
Угу. А где-то тут я...
Только Ленин и Сталин в
профиле. Да. Где-то тут был вопрос. Алексей, надо очень быстро принимать решение. Каковы конкретные шаги?
Очень быстро принимать решение относительно чего? Значит, шаги очень простые. Мы четко понимаем, чего мы добиваемся. Мы добиваемся честных парламентских и президентских выборов. Значит, мы провели митинг. Митинг имел резолюцию требования. Эти требования озвучены. Вот мы потребовали, мы ждем выполнения этих требований. Не выполнит, значит, мы проведем еще больший митинг, шествие и так далее. А не выполнит, значит, мы проведем еще раз, выйдем на улицу и с нее уже не уйдем.
Не уйдем. Но это вы имеете в виду когда? У нас вообще мы живем в стране с холодным климатом.
Вопрос следующего митинга, шествия или чего-то, это вопрос обсуждения. Я могу сказать просто свою точку зрения. Я считаю, что это нужно проводить за неделю до президентских выборов в феврале. Проводить не митинг, а шествие. Делать серьезный упор на то, что проводить это во всех крупных городах страны. Вывести на улицу во всей России не меньше миллиона человек.
То есть начинать общероссийскую акцию протеста.
Конечно. Эти фальсификации произошли во всех крупнейших городах, городах-миллионерах. На самом деле, в какой-то сельской местности они еще более жесткий, отвратительный характер имели. Но мы понимаем, что в крупных городах население знает об этих фальсификациях. Поэтому оно готово выйти на улицы, и мы будем проводить. Мы должны собрать этих людей и потребовать. И требовать до тех пор, пока не выполнят. Конечно, мы должны использовать мирный протест. Ну и наш мирный протест имеет достаточно твердый характер. То есть это не просто так вот, ну мы вышли, подумали, разошлись, и у Кремля-то какая стратегия? Ну им надоест. Даже не то, что холодно, а им надоест, вот разочаруется, нам не надоест, мы не разочаруемся. Мы приходить, и вот в вашем замечательном опросе...
Не в моем Левада-центре.
В Левада-центре, цифра, которая мне очень понравилась, на вопрос, участвовали ли вы в митингах против фальсификации 4 декабря, участвовали в предыдущих, на чистых прудах, на болотных, 37% отвечают, что не участвовали. То есть мы видим обновление людей, 40% людей вышло вновь. И я уверен, что вот этот вот процесс запустится, и будут приходить новые люди, люди будут сменять друг друга, и мы добьемся своего.
Задайте вопрос Навальному, он проект ФСБ или ЦРУ, Кремля или Госдеп?
Да я сам уже не знаю, чей я проект, затрудняюсь ответить с этим
вопросом.
А Кремль
на вас не выходил никогда?
Я ни разу в жизни не общался. Вот Кудрина я видел, стоял вместе с ним на сцене, и был... Ну, честно говоря, в основном я его спрашивал про ВТБ, потому что я акционер ВТБ и расследую коррупцию в этом банке замечательно. А Кудрин... Я, конечно, стоял с ним на одной сцене, но вопросы к товарищу Кудрину у меня накопились, потому что он был председателем правления банка ВТБ. И в то время, как там происходили совершенно отвратительные мошеннические коррупционные схемы. Поэтому политика политикой, но свою основную деятельность я продолжаю.
А что Кудрин вам ответил?
Ну, он как-то так улыбнулся мягко. И нам не удалось поговорить содержательно на эту тему.
Хорошо. А ЦРУ? А Госдеп?
ЦРУ запретило мне отвечать на этот вопрос прямо.
Так, возвращаясь к тому, на чем мы закончили предыдущий час. Итак, мне процитировали, я не сумела найти этого потом в интернете, что вы где-то назвали гастарбайтеров тараканами. Да или нет?
Жень, во-первых, нет. Во-вторых, этих ваших профессоров, я не знаю, вот таких, какую-то, если этот вопрос спросил какой-нибудь Кургинян или Владимир Соловьев, или вот эти вот все персонажи, ну вот этот вопрос из абсолютно этой серии. Какой-то бред каких-то там тараканами кого-то называл, или там желтой рыбой, или земляным червяком. Я не знаю, либо у профессоров проблемы с русским языком, либо вообще с чем-то проблемы.
Либо кто-то отсюда, тем не менее, что-то такое. То есть вы убеждены, значит, что ни в каком ни ролике, ни
профессоров рожал им из профессоров, если они пользуются такими источниками информации.
Вот это вы сделать не можете, потому что профессор – это пожизненная должность в университете Соединенных Штатов Америки.
Мы нашими массовыми акциями добьемся все чего угодно. В следующей резолюции будет пункт об разжаловании профессоров Гарварда.
Хорошо. То есть нехорошо – это невозможно. А вы участвовали в митинге «Хватит кормить Кавказ».
Участвовал.
Что тоже вызвало немало нареканий.
Участвовал. Почему? И абсолютно убежден, что участвовал правильно, и абсолютно отстаиваю свою позицию о том, что безумные вливания в Северный Кавказ, эти деньги достаются только коррумпированной элите, которая расплачивается как раз теми самыми 99,9% за Путина и за Единую Россию. Эти все деньги достаются вот этому истеблишменту, конкретным семьям, которые сверхобогащаются, а нищее население смотрит на них и, не добиваясь никакой справедливости, уходит в горы, и те деньги, которые остальная Россия вкладывает в Кавказ, это деньги фактически подпитка гражданской войны на Кавказе. И ничего хорошего мы этим не добьемся. Поэтому «Хватит кормить Кавказ» — это в первую очередь «Хватит кормить коррумпированную элиту Северного Кавказа». Во вторую очередь это требование межбюджетного равенства. Если мы развиваем курорты Северного Кавказа, я не понимаю, почему мы не развиваем курорты озера Байкал, курорты Камчатки или Золотое кольцо вокруг Москвы. Это же резонная постановка вопроса. Резонная. Я об этом говорю, и не нужно... Мои критики, они постоянно говорят, давайте вообще про это не будем говорить. Давайте как-то вот там, вот, ну, просто это такая, понимаете, горячая, скользкая тема, межнациональное государство, поэтому лучше помолчим, и оно вот вроде как-то само пройдет. Вот не пройдет само. Это нужно честно обсуждать. Вот давайте, пожалуйста, Республики Северного Кавказа должны получать деньги, как дотационные субъекты Российской Федерации. Должны? Должны. Имеют право. Но почему они должны получать больше, чем Смоленская область? Если была гражданская война, окей, в Чечне была гражданская война, боевые действия, в Ингушетии не было, и в Дагестане не было. Следующий вопрос. Уже вложили кучу денег. Что мы получили за эти деньги? Где какая-то отдача? Ничего мы не получаем. Мы получаем, что население у них становится, в основном население становится беднее, жулики становятся богаче, дарят друг другу какие-то слитки золотые, разъезжают на каких-то там безумной стоимости автомобилях. В интернете везде висят ролики вот этих вот кортежей, где ездят какие-то Porsche Cayenne, Maybach и так далее. Ну, понятное дело, что это все раздражает всех и на Кавказе, и в остальной России. И все это ведет, конечно, к разладу и проблемам.
Вы были на русском марше, что вызвало массу нареканий, и после чего вы, наверное, видели, что в интернете, как только вас не называли, называли и фашистом, и нацистом, и как только не называли.
Называли. Вы, кстати говоря, этому посвятили целую программу. Я не устану людям разъяснять. Ну, вот как бы там назвался груздем, полезай в кузов. Значит, я взялся отстаивать эту точку зрения. Я буду ее отстаивать и буду разъяснять. И буду говорить о том, что люди консервативных, там, националистических взглядов есть. Нужно среди этих людей вычленять нормальных. Нужно те, которые там ненормальные, там, переубеждать, разъяснять. Тех, которые совсем какие-то отморозки призывают к насилиям, нужно в соответствии с законодательством там, отправлять, куда им положено отправляться. Все остальные люди разные есть. Кто-то выступает там, какой-то с жесткой позицией по мигрантам, кто-то с менее жесткой позицией. Значит, у них у всех есть право высказываться. Наша задача, задача политиков, вычленять среди этих требований разумные и реализовывать. Пример, который я постоянно привожу. Ну, голосовал же Обама и демократы в Конгрессе США за строительство стены с Мексикой. И ничего ужасного, фашистами их никто не называет. Почему, когда я говорю, давайте введем визовый режим со странами Средней Азии, это какой-то фашизм. Это нормальная мера, нормальная цивилизованная мера.
Поняла, спасибо. Вопрос, который вам... Алексей, проясните дальнейшие ваши взаимоотношения с Касьяновым, Кудриным, Они ведь, в скобках, бывшие жулики и воры. Впрочем, в этом деле бывших не бывает, так зачем с ними общаться?
У меня нет никаких с ними специальных взаимоотношений. Я по-прежнему считаю, что это была отличная идея провести голосование, кто должен выступать на площади. Значит, вот эти люди сами должны выступать. Если сейчас какой-то человек скажет, что я выражаю мнение там, Болотна или Сахарова, это человек самозванец. Неважно, сколько процентов он получил по опросу. Не существует ни одного, кто может решать такие вопросы. Поэтому нам нужен другой уровень легитимности. Вот какое-то голосование, когда люди сами говорят, давайте мы сделаем список тех, кого мы хотим видеть. Кудрин, насколько я понимаю, в этом списке фигурировал. Да. Касьянов, не помню, честно говоря. Если
фигурировал.
Если фигурировал, значит фигурировал. Но определили так? Определили. Там были и либералы, были националисты. За националистов голосовали, значит стоит. И неважно, что кому-то... Вот меня очень сильно раздражает такой подход, что я не буду с ним стоять на одной сцене. Да как тебя никто не спрашивает? С кем ты хочешь стоять или не хочешь стоять? Люди определили. Голосование было? Было. Значит, вот они и определяют, кто стоит на этой сцене. Не нравится тебе что-то? Ну, значит, ты тогда не подходишь для этого формата. Тогда ты не можешь участвовать в объединенном гражданском митинге. Можешь идти домой на кухне и там перебирать. Вот твоя зона, и ты там определяешь, кого ты позовешь себе в гости и кого ты не позовешь. Здесь приглашают люди. Собравшиеся люди приглашают, кого они хотят на митинг. Поэтому, то, что я выступал вместе с ними, это не означает, что я вместе с ним занимаюсь какой-то партийным, организационным строительством. У меня есть... Если мне нужно о чем-то поговорить с Кудриной, в первую очередь я буду с ним говорить о махинациях ВТБ. И так далее, и так далее.
Алексей Кудрин в своем заявлении, опубликованном на сайте «Коммерсанта» накануне митинга на Сахарова, и потом, когда, в частности, я с ним разговаривала после его выступления на митинге, говорил о том, что он готов быть медиатором между оппозицией и властью. Правда, на прямой мой вопрос, есть ли у вас мандат от Путина, он сказал нет. И тем не менее, вот он полагает, что он может попытаться наладить диалог между сторонами, оппозицией и властью. Вот если вам позвонят и скажут, что с вами хочет встретиться премьер-министр Владимир Путин, да, чуть не сказал президент, поскольку, понятно, что этот человек находится у власти. Ну вот вам говорят, с вами хочет встретиться Путин. Вы пойдете на такую встречу?
Как кто? Как представитель Сахарова или как просто гражданин России Навальный? Я без сомнения пойду на встречу с Путиным, но вот если это произошло прямо сейчас, я ему говорю, что я не представляю Болотную, я никакой не переговорщик, я иду с вами, у меня я беру такую кипу документов по Гунвору, по кооперативу Озеро, по Бреттенбергам, Ковальчукам и всем остальным замечательным парням, чью коррупционную деятельность я расследую. Я пойду с вами и готов обсудить все эти вещи. Я предъявлю доказательства, и, пожалуйста, отправляйте в прокуратуру и так далее.
Алексей, вы лукавите?
Я не лукавлю. Что касается представительства Болотной или чего-то, значит...
Проспекта Сахарова.
Проспекта Сахарова.
Вы один из самых популярных политиков России.
Отлично. Для того, чтобы я продолжал им оставаться, а я хотел бы им оставаться, я не должен врать никому, и я не должен присваивать себе чужие полномочия. Я уже сказал, что не существует сейчас никакого представителя проспекта Сахарова. Нам нужен другой уровень легитимности. Мы должны быть лучше, чем власть. Претензия к власти это какая? Мы не понимаем, кто вообще все эти люди. Мы не понимаем, на каком они основании там сидят. Значит, те, кто могут участвовать в каких-то переговорах, они должны иметь какой-то уровень легитимности. Голосование, а лучше всего, и я здесь абсолютный сторонник верифицированного голосования, открытого голосования, оно отвечает на эти вопросы. Если 100 тысяч человек пришли и стояли 3 часа и слушали политические речи, у них точно хватит 15 минут, чтобы зарегистрироваться там на специальном сайте, верифицировать себя, чтобы там были не боты, и открытым голосованием наделить, например, там, меня или кого-то там, не знаю, Ивана Петрова мандатом. Вот когда его мандатом наделили и сформулировали, что мы хотим, мы 100 тысяч человек... Хотим, чтобы эти пятеро пошли и вели о чем-то с переговора. Вот эти пятеро пусть идут. А все остальные форматы, они вызывают подозрение, понимаете, что человек пошел для себя что-то выторговывать. Какие-то какие-то сепаратные переговоры. Какие-то там просто разговоры установочные. Пожалуйста, пусть ведет все, что кто угодно. Да, и люди встречаются между собой, разговаривают. Ради бога. Если я завтра мне скажу, что там человек X встречался с человеком Y, я не буду кричать, что он предатель и так далее. Но если мне скажут, что он представлял встречался и разговаривал некий представитель там, оппозиции и вот этой вот там рассерженной массы, ну, это, конечно, я думаю, не найдет поддержки абсолютно ни у кого. Я точно не буду так делать, потому что собравшиеся люди – это огромная и мощная масса, но она крайне пугливо и ранима по отношению к каким-то предателям и людям, которые хотят ее использовать для своих политических целей. Я точно не собираюсь этого делать. Мы должны использовать нашу мощь для достижения главной цели – свободных выборов, а не для того, чтобы я там шел или там кто-то и перетирал с Путиным, выторговывал себе какой-то пост в непонятном формате. Сейчас эти переговоры идут. Требования наши настолько просты, что эти переговоры идут в открытом формате. Мы же не дали резолюцию из 100 пунктов. Там пунктов 6. Они очень просты. И главное требование – это свободные выборы. Ну, то есть, вот здесь, понимаете, здесь не очень гибкая переговорная позиция. Дальше мы никуда не можем отойти. Мы не можем сказать, давайте, выборов не будет, но вы всем раздадите бутерброды и горячий чай. Ну, выборов не будет, но там посадят в тюрьму Чурова и Боровкова. Нет, это не переговоры. То есть, вот позиция, от которой отходить невозможно, это свободные выборы. Это доступ всех на эти выборы, это запрет на снятие с регистрации. Все, кто хочет бороться за власть, должны это делать легально, на свободных выборах и конкурентной системе.
То есть вы не будете требовать перевыборов в Государственную Думу?
Мы требуем перевыборов в Государственную Думу.
Это после требование сохраняется?
Естественно. Мы требуем уведомительного порядка регистрации партии, Б. Проведение новых выборов. Вот пусть сейчас вступает в силу закон, который позволит всем организовывать партии, в том числе и мне. Когда мы получим эту возможность, все, в том числе и я, мы пойдем на выборы. На новые выборы в новую легитимную Думу. Это может быть все проведено в следующем году. Ну, естественно, здесь такой же вопрос у нас к президентским выборам.
Как будет называться ваша партия?
Не знаю, как будет называться. Опять же, это вопрос там, обсуждения, голосования и так далее. Ну, это вопрос совершенно технический.
Хорошо. И тем не менее, значит, вы не пойдете на сепаратные переговоры с Путиным. Я поняла. Я вас за это люблю, что вы человек нравственной позиции. Но да. Вот ровно это я и сказала. А те, кто предлагают мне не раскручивать или какие там еще слова по поводу того, что мне не надо делать в отношении Навального. Тем не менее, вот вас избирают в числе тех, кто должен пойти на переговоры с человеком, который фактически является главой страны, с Путиным. Вы приходите. Что это за разговор? Он вам говорит, приятно познакомиться, вас, вот, я сам интернет не читаю, там, конечно, бандерлоги живут, но вот мне все говорят, что вы человек такой популярный. Каковы ваши требования? Что вы говорите Путину?
Мы говорим то, что уже сформулировано этими людьми резолюции.
А вы,
Навальный. Я ему говорю, я пытаюсь выяснить его позицию, фактическую позицию. Он все-таки хочет оставаться президентом дальше. Либо ему нужны гарантии, он идет в президенты для того, чтобы ему нужны гарантии безопасности конкретно ему, каким-то там близким его людям. Он там в целом понимает, что он был главой страны 12 лет, ну и, к сожалению, все приходит к концу. И уровень его поддержки, и легитимность его, хотя бы относительная, фактическая легитимность, она уже полностью исчерпана.
Алёш, ну неужели он вам скажет, нет, вы знаете, я иду, чтобы защитить свою собственность и собственность своего клана?
Ну, это же будет откровенный разговор. Если это переговоры, это должен быть откровенный разговор, где каждый объясняет свое видение развития ситуации.
Ну вот что вы ему говорите? Он говорит вам, страна на пороге экономического кризиса, сегодня это Медведев говорил, значит, будет вообще депрессия, вообще кошмар грядет. Я единственный, кто способен удержать страну, я предоставил стабильность, вы, Алексей, из того поколения, которые поднялись, когда я был президентом.
То есть, все это мы слышали много раз, а мы ему говорим, что да, мы слышали это много раз, 12 лет, но сейчас за нами, и мы наделены мандатом на переговоры от людей, которые в это не верят, они знают, что это обман, они в это не поверят, и они будут вести кампанию по вашему, уважаемый товарищ Путину, смещению. Поэтому либо вы сейчас фактически нам говорите, что вы ведете дело о гражданской войне и каком-то противостоянию и нестабильности, либо мы сейчас начинаем разговор о том, каким образом должны быть проведены выборы так, чтобы в них могли участвовать и люди, которые, не знаю, вот на митинг приходили, и те люди, которые поддерживают Путина. Таких достаточно много. Как я уже сказал, вполне вероятно, что на свободных президентских выборах Путин победит на выборах. Вполне вероятно, кстати говоря, что даже сейчас Единая Россия, партия жуликов и воров, на честных выборах, но она займет какие-то лидирующие позиции. Вполне вероятно. Поэтому, кстати говоря, я не уверен, что вот прям вот они вот в такой степени будут цепляться. Даже в свободной системе у них есть достаточно большая поддержка, чтобы как-то оставаться во власти, влиять, но у них не будет абсолютной власти. Эта власть не будет означать, что вот так вот этому миллиард, этому 2 миллиарда, и всем распоряжаются, как будто это бабушкина копилка, а не страна и национальное достояние.
Михаил Касьянов считает, что президентские выборы должны быть как минимум на месяц перенесены, потому что, если мы говорим о более-менее честных выборах, хотя, конечно, ну как, ни один кандидат не сумеет так раскрутиться, как Путин, который в новостях нон-стоп. И тем не менее, вы сидите, перед вами Путин. Вы ему говорите...
Не, ну какой месяц? Здесь дело не в переносе на месяц или на месяц. Дело в том, что допустить до выборов тех, кто хочет избираться и обладает достаточной поддержкой. Я хотел бы пойти на президентские выборы. Мне не дали. Ну, помимо того, что меня закрыли в этот спецприемник, но и процедура сбора подписей такова, что неважно, можно в них участвовать. Я не могу сделать партию, которая поддержит меня на выборах, потому что, как мы знаем, за последние несколько лет было 9 или 12, по-моему, попыток регистрации партии, и ни одна из них не была реализована абсолютно по каким-то фиктивным причинам, всех зарубили. Всех, начиная от Лимонова сейчас и заканчивая Немцовым и тем же самым Касьяновым на прошлых выборах, их не допустили до выборов, потому что... Путин решает, кто должен пойти и с ним конкурировать. А это должен решать народ. Поэтому, пожалуйста, Путин, мы объявляем новую систему регистрации кандидатов. Там 100 тысяч подписей собрал, вперед, зарегистрировался, пошел.
Сейчас 2 миллиона в 50.
Сейчас 2 миллиона в 50 регионах. Так нужно еще собрать это в период новогодних праздников до 15 января. Да еще и процедура оформления сборщика подписей с привлечением нотариуса. То есть я, как человек, соблюдал подпись, собирал подписи, я могу сказать, если со мной согласятся абсолютно вот все там, технологи и так далее, что это невозможно собрать. И все... Кто принесет подписи в Центр сберком, все их нарисуют. Просто у кого-то возьмут нарисованные подписи, а кого-то не возьмут. И заранее они договорились о том, что я не собираюсь сейчас критиковать там, ни Явлинского, ни Прохорова и так далее. Это там тема отдельного разговора. Но если их зарегистрируют, это их зарегистрируют по заранее, по заведомой договоренности, нелегально и нелегитимно, по договоренности того, что мы вас регистрируем, а их не регистрируем. Мы вас тащим для конкуренции, да, для того, чтобы оттенить наше величие, а их мы не пускаем, потому что они плохо оттенят наше величие.
То есть вы... Последний мой вопрос по поводу...
Разве моя позиция не четкая? Что-то как-то я не вижу уверенности. Вы, мне кажется, пропадаете с тех 22%, которые меня поддерживают.
Я хочу понять... Тем не менее, Путин, я выступаю в роли дьявола, да? Мне все-таки любопытно. Путин вам говорит, ребят, ну давайте откровенно, все равно меня поддержат. Давайте не будем сейчас качать лодку, раскачивать лодку. Я вам, Навальный, предлагаю пост министра социального развития, я не знаю там. Еще чего. Какой пост вам нравится в правительстве?
Мне не нравится никакой пост, который мне дадут в таком формате. Это абсолютно исключено, и я не собираюсь, как бы, вот все, что я делал многие годы, там, и я, то есть, я хочу ощущать себя приличным человеком, я хочу, чтобы меня поддерживали за то, что я делал какие-то правильные вещи, а выйти оттуда и сказать, вы знаете, ребята, вы там собирались все на где-то, вот молодцы, спасибо большое, я теперь министр там такого-то развития. Ну, во-первых, в следующий раз, когда я там где-то даже появлюсь, меня просто побьют, во-вторых, все, что я строил, оно все рассыпется, и меня будут до конца жизни считать там неприличным человеком, а не пойми кем. Я не хочу этого, и я не хочу быть министром в такой системе, я понимаю, что это будет министр на крайне недолгий срок, потому что люди все равно не разойдутся.
Мы сейчас должны опять уйти на новости, потом вернемся в студию «Эхо Москвы» и включим телефон. Это я обращаюсь к звукорежиссеру.
Полный альбац. Полный альбац.
Еще раз добрый вечер. 22 часа и 33 минуты. Это «Эхо Москвы». Здесь в студии Алексей Навальный. Нас в сетевизоре смотрят 32 тысячи человек, поэтому он подвисает. Ребята, извините, но когда на Алексея Навального пригласят на первый канал, на второй, на четвертый канал, тогда...
И на канал «Культура».
И вы сможете... Тогда значительно будет проще. Вам задают вопрос. Где возьмете деньги на партию? Кто вас будет финансировать?
Меня будут финансировать члены партии. Такой опыт есть. Мы на распил собрали 7 миллионов рублей для финансирования тех юристов, которые ведут борьбу с коррупцией в госзакупках. Я абсолютно уверен, что наиболее простой, на самом деле, способ найти деньги на партию, ни от кого не зависеть, это взять с тех же самых членов партии. То есть вот мы рассчитаем и скажем каждому, что твое членство в партии стоит там 1000 рублей в год. Вот, значит, плати 80 рублей в месяц, если ты хочешь, чтобы наша партия была независима, и ты получишь полный отчет, куда пошли твои 80 рублей в месяц.
Ну, вы понимаете, что 7 миллионов рублей – это ничто для партийной
компании. 7 миллионов рублей – это ничто. Мы собрали их за месяц с 20 тысяч человек. Соберем 77, соберем 177, если нужно будет.
Хорошо, мы сейчас попробуем включить эфирные телефоны. Я напоминаю вам, что наш эфирный телефон, телефон прямого эфира 363-3659, код Москвы 495, код России 7. Я буду сразу предупреждаю, очень четко формулируйте вопрос. У нас мало времени. Итак, включаю, не знаю, откуда это. Добрый день, вы в прямом эфире, код 921, откуда вы?
Алло.
Ваше имя и откуда вы?
Здравствуйте, Евгения Марковна. Меня зовут Дмитрий, я из Питера.
Пожалуйста, ваш вопрос Алексею Навальному.
У меня вопрос, Алексей. Вот вам Евгения Марковна задала такой вопрос, если вы будете там, вам предложат пост министра здравоохранения или министра финансов. У меня к вам такой вопрос. У Путина, у него единственная возможность как-то себя обезопасить, это прогарантировать безопасность себя и члена преступной группировки ФСБ. Вот. Если он вам предложит пост, допустим, согласиться на пост президента России, вот, и оговорить условия, значит, его безопасности и всей шайки жуликов и
вас. Послушайте, не тратьте наше время. Быстро вопрос.
Ну, я понял, да. Я понял, на самом деле, вопрос. Да. Во-первых, нелегитимная власть, которая сейчас находится в Кремле, не может предложить мне никакого поста, на который соглашусь, потому что этот пост будет нелегитимен, и меня с этого поста погонят вместе с нелегитимной властью. А вопрос каких-то гарантий, там, какой-то всей преступной группировки, он, конечно, стоять не может. И все люди, которые нарушали закон, они должны оказаться на скамье подсудимых. Вопрос каких-то гарантий Путину, естественно, он может обсуждаться, но тоже в каких-то там законных форматах и так далее. Мы должны прийти к такому компромиссу, который позволит стране развиваться, который позволит как бы, делать политический транзит мягко и без ущерба для страны, а не сталкивать всех к конфронтации.
Спасибо. Еще вопрос, пожалуйста, слушаю вас. Как вас зовут и откуда вы?
Алло? Станислав из Омска.
Чего?
Здравствуйте, Станислав из Омска.
Так, ваш вопрос, пожалуйста, Алексей Навальный.
Я кратко скажу, что у меня такое чувство, знаете, что я вот разговариваю вот, с будущим президентом России. Ну, это так, небольшая реплика. А вопрос такой, что нужно делать, первые вещи, которые нужно сделать, когда уйдет Путин? Я думаю, не только одного меня интересует это.
Станислав, спасибо большое. Делать нужно очень простую вещь. Власть должна стать легитимной, мы должны сделать систему, при которой мы изберем себе легитимного президента, и этот президент не сможет узурпировать власть. Условный
конкретные
Навальный...
шаги все-таки, Алексей.
Что значит конкретные шаги? Выборы должны провести.
Путин уходит. Путин, я не знаю, эмигрирует из страны или что-то еще с ним происходит.
Я понял вопрос. Путин уходит, эмигрирует из страны, мы объявляем выборы, на выборах конкурируем, появляется новый президент.
Кто управляет страной в этот период?
В этот период управляет правительство, мы можем делать транзитное правительство, временное правительство, у нас какие-то легитимные органы существуют, и никакого хаоса точно не возникнет. все равно есть там система управления страной, она так достаточно давно выстроена, и горячая вода не перестанет течь из кранов, и троллейбусы будут продолжать ходить. Это вопрос, вакуума не будет, понимаете, он же не сбежит там, да, а даже если сбежит там вот просто с чемоданами, переодевшись в женское платье, все равно утром в министерство выйдут какие-то люди на работу, которые будут работать на систему жизнеобеспечения. Пожарники выйдут на работу, милиция выйдет на работу, выяснится, там нет Путина, пропал Путин. Значит, есть исполняющие обязанности, даже если двое человек пропадут, есть их исполняющие обязанности. Вот они объявляют новые выборы, на это время какое-то правительство все равно всем руководит, выборы проходят, формируется новое правительство и так далее. Эти сценарии происходили сотни раз в разных странах. Здесь нет ничего нового и ничего экстраординарного. Будет непростой период, но мы справимся.
Вы в интервью, мы с вами когда делали интервью в апреле месяце, вы говорили о том, что люди, которые были в прошлых правительствах, вам будут не нужны или вообще не нужны, потому что нужны будут новые люди, потому что тот опыт, который у них был в прежней власти, да, он не будет востребован. Откуда вы будете набирать людей?
У нас 140 миллионов человек. У меня и в моей команде, среди людей, с которыми я работаю, есть совершенно замечательные люди относительно там, моральных, нравственных, деловых и любых остальных качеств, я абсолютно уверен. И опять же, если мы проведем нормальные выборы, вопрос формирования правительства – это вопрос коалиции и договоренности. Будет коалиция в Думе, правящая коалиция, она сформирует министров, она сформирует правительство. Я абсолютно уверен, что уж сейчас-то у нас были проблемы в 90-е годы. Да? Транзит, все были вчера коммунистами, сегодня стали демократами, и никто не понимает, что нужно делать. Вчера они выступали за госплан, а сегодня за рыночную экономику. Но сейчас-то, в 2012 году, у нас достаточное количество людей, которые могут управлять, и у них есть образование достаточно и так далее.
Спасибо. Еще один звонок, слушаем вас. Как вас зовут и откуда вы?
Здравствуйте, Ирина, город Тольятти.
Ваш вопрос Алексею Навальному, Ирина.
Я очень хочу спросить его, как у него жена относилась, и как она себя вела, когда он сидел.
Ну, не могу сказать на 100%, как она себя вела. Надеюсь, хорошо себя вела. Ну, она меня поддерживала, как и вся моя семья меня поддерживала. Она там работала с адвокатами. У нас там...
Что значит, вы не можете сказать на 100%?
К сожалению...
Какой вы сукин сын, как все мужики.
Я могу сказать на 99,9.
Я с ней разговаривала по 3 раза в день.
Отлично, Жень.
Да. Теперь она была обременена сказать... проблемой, как, что вы
теперь
едите, как вам передать еду.
Теперь могу сказать на 100%, потому что вот вы осуществляли неусыпный контроль. Но я абсолютно своей жене уверен. У нас, к сожалению, мы вынуждены жить в такой системе, где у каждого человека, который занимается моей деятельностью, у них должен быть план. На что делать вот в таких событиях. Вот что делать, если тебя арестовали. У нас был план, она реализовала этот план, и все прошло хорошо.
Не говоря о том, что у вас двое детей, которыми Юля должна была заниматься вообще-то.
Ну, она занималась, молодец, и я очень благодарен, и она все сделала хорошо.
Спасибо вам, Ирина. Еще, пожалуйста, вопрос. Я выбираю там люди, которые звонят первый раз. Слушаю вас, откуда вы, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Иван, я из Костромы.
Ваш вопрос, Иван.
У меня вопрос к Алексею следующий. Вот какой прогноз политической активности Кремля у вас будет в ближайшие полгода хотя бы?
У Кремля вся политическая активность Кремля зависит от нашей политической активности. Они полностью потеряли инициативу, и все, что они делают, они работают в режиме собаки Павлова. То есть они как рефлексами реагируют на внешние раздражители. Вот будем мы настаивать на своем, будем ли мы наращивать наш законный и мирный протест, они будут реагировать по одному. Если завтра нам надоест, это все мы разойдемся, ну, они будут реагировать совершенно по-другому. Мы здесь решаем и определяем реакции и свои, и Кремля.
Алексей, а кто вот ваши союзники? Вот, предположим, опять я возвращаюсь, власть начинает переговорный процесс с оппозицией. Я поняла вашу позицию, что это люди должны выбрать, кто будет вести переговоры с, будем надеяться, уходящей властью. Но кто ваши, вот кого вы видите среди своих союзников? Какие партии или какие политические лидеры?
Все политики, которые имеют разумный подход к этому всему, которые согласны с базовыми принципами.
Которые... Что такое разумный подход?
Ну, разумный подход, это когда они начинают там тянуть одеяло на себя, да, мы постоянно это наблюдаем, и не начинают там интриговать для того, чтобы вот только себя где-то выпятить. которая понимает, что сейчас нужно, во-первых, обеспечить нормальный транзит власти, а во-вторых, устроить честные выборы, на которых мы все и конкурируем, и подебатируем, и так далее. Вот те люди, которые будут работать на общую цель, которые будут действительно требовать легитимности, которые согласятся на голосование, на выдачу мандатов через прямое голосование людей. Вот они мои союзники. Те, которые вот начнут там что-то интриговать и говорят, что мы уже там о чем-то договорились и так далее, ну, они будут поступать нехорошо. Я вижу сейчас среди своих союзников, ну, не знаю, всех. Мы общие советы. Не они мои союзники, я их союзник. Мы все союзники, потому что понимаем, что нам нужно сохранить этот протест, нам нужно оправдать доверие тех людей, которые собрались, нам нужно получить от них мандат и сделать сначала вот что-то для них, а потом уже разбрестись по нашим политическим квартирам и начать конкурировать и критиковать друг друга.
Поняла, спасибо. Еще, пожалуйста, слушаем вас. Представьтесь, пожалуйста, и скажите, откуда вы?
Татьяна, Москва.
Откуда?
Москва.
Москва. Ваш вопрос Алексею Навальному. Татьяна.
Хотелось бы узнать, возможно ли объединить с оппозицией, выдвинуть единого кандидата в президенты 4 марта?
4 марта невозможно уже никого выдвинуть. И, то есть те, кто выдвинулись, те выдвинулись. Мы примерно понимаем, кого зарегистрируют.
Поддержать единого кандидата, кто уже выдвинут.
Ну, вы имеете в виду кого? Скажите, кого из кандидатов вы можете рассматривать как единого?
Например, Явлинского.
Ну вот видите, по вашей паузе перед ответом я понял, что вы не уверены. Я считаю, что стратегии на этих выборах замечательный человек Явлинский, прекрасный человек Прохоров, замечательный человек Зюганов и так далее. А все равно мы не считаем это выборами. И эту процедуру мы должны использовать для создания стресса для нелегитимной власти и проводить нашу кампанию «Голосуй за любого» против кандидата от партии жуликов и воров. Я уверен, что стратегия на президентских выборах, она должна в этом смысле быть продолжена. Мы должны подготовить и направить огромное количество наблюдателей на избирательные участки. Мы должны работать на второй тур. Мы должны воспрепятствовать всем фальсификациям. Мы должны использовать вот эту вот массу этих людей как, если хотите, пропагандистскую машину для того, чтобы населению разъяснить, рассказать про все. Про кооператив «Озеро», про Ротенберков, про Гунвор, про все это воровство, про Удальцова, про судью Боровкова. То есть вот мы должны этим заниматься и использовать для этого вот этот вот странный процесс, который они называют выборами. Но по-серьезному к этому, прям как единого кандидата, который станет впоследствии президентом, так мы к этому относиться не можем, потому что большое количество других людей, которые хотят стать президентами, они в этих выборах участвовать не могут.
Вы упоминали Ротенберга, а тут один знающий человек говорил мне, что недавно Путин из своего кабинета выгнал Аркадия Ротенберга, поскольку очень устал от неимоверных аппетитов этого старого друга по Питеру. Хорошо, а если во второй тур выходит Зюганов и Путин, какая стратегия в этом случае?
Ну, будем определяться, какая стратегия в этом случае. Я сейчас не готов сказать, тоже должно быть какое-то общее решение. Его нужно очень хорошо продумать, посмотреть, как реализуется первая часть нашей стратегии. Но в любом случае, если будет второй тур, если мы добьемся того, что они не смогут там намухлевать так, чтобы он победит в первом туре, а мы понимаем, что это невозможно, это уже будет замечательно.
Спасибо. Еще, пожалуйста, слушаем вас. Говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире. Откуда вы и как вас зовут?
Здравствуйте, Станислав, Москва. У меня следующий вопрос.
Вы нам уже звонили, это другой Станислав?
Тот был Станислав из Омска.
Нет, это другой, нас много. Я не сначала вас слушал и хотел бы такой вопрос задать. Партия, которую вы, возможно, собираетесь делать, она какой будет план занимать? Это будет правоцентристская, просто центристская, правая партия? Какая идеология будет у этой партии? Спасибо.
Ну, вот опять же, я не готов сейчас дебатировать о такой прикладной политологии, какую часть спектра вы займете, потому что сейчас нам нужно ответить, а какой у нас будет вопрос по абортам, а по смертной казни, а по секс-гей-парадам и так далее. Я думаю, что это, ну, грубо сказать, наверное, будет такая правоцентристская, хотя это все звучит дико для меня, да, мы должны сформировать эту партию, мы должны определить, кто в ней, мы должны провести там внутренние дебаты по многому количеству вопросов. Да? Я не хочу создавать партию какого-то фюрерского типа, где я вот как сказал, так оно и есть. Это вопрос обсуждения. И если я внутри своей партии, если она будет вообще, останусь в меньшинстве, ну, значит, останусь в меньшинстве по каким-то там вопросам, там, не ключевым для меня. Это вопрос диалога и обсуждения.
Ну, для меня, например, принципиально, если это правая партия, вот вы сказали, правоцентристская, в европейском понимании правая партия — это всегда националисты.
Я поэтому и
могут
говорю.
Политическое правое, экономическое правое.
Не продолжайте правое. Даже. Да. Дальше это бессмысленный разговор, потому что мы не понимаем, где правое, а где левое. Угу. Для нас правое — это одно, а в Европе — это другое. Тут нужно по терминам сначала определяться.
Совершенно верно. Совершенно верно. Так, еще вам, пожалуйста, вопрос. Слушаем вас. Алло, вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста. Кто вы и откуда?
Данил из Санкт-Петербурга. Я хочу предложить Алексею записать ролик с новогодним обращением и показать его где-нибудь на YouTube в новогоднюю ночь. Не хочется слушать Медведева, ну и портить себе аппетит. Как относится к этому предложению Алексей?
Ну, Данил, спасибо большое за оказанное доверие. Я боюсь, что если я начну записывать ролики, и это будет как-то смешно, и пафос здесь будет неуместен. То есть сначала нужно... Это не то, что шкура неубитого медведя, а это шкура медведя, которая находится где-то на Марсе, а мы вот здесь пока на дерево только залезли, а уже считаем, что медведи этого поймали. Поэтому я боюсь, что буду просто в такой роли как-то смешон. Но я всех поздравлю от себя в своем блоге. С удовольствием, с большим.
Спасибо. Так, слушаю вас. Кто вы и откуда?
Добрый день.
Здравствуйте.
Я вас из Швейцарии.
Из Швейцарии. Как вас зовут?
Юрий Рисков.
Я думал, сейчас Геннадий Тимченко из Гунвора.
Ваш вопрос, пожалуйста, Юрий.
Ну, у меня вопрос к Навальному.
Ну, конечно.
Я уже в эфире?
Вы в эфире, естественно.
Замечательно. Вот я просто понаблюдал за событиями, которые предшествовали митингом на Болотной, на Сахарова. Мне такое впечатление, что все-таки просто недальновидный человек. Почему? Потому что он даже на элементарно допустил ошибку, позволил себе хулиганскую выходку. Ну, я понимаю, что это борьба. Но в конечном счете он потерял то, что позволило бы ему зарегистрировать. А в итоге он получился просто хулиган, который получил 15 суток. И сегодня такое у меня ощущение, что все-таки Леша... Ну, пытается каким-то образом скопить
собственность. Юра, Юра, дорогой мой, откуда такое понебратство, Леша?
Нет, Леша нормально абсолютно. Ну, меня расстраивает. Я понимаю вопрос, я готов ответить на него. Юрий, во-первых, давайте не будем наивными людьми. От того, что был я бы в этом приемнике, не был в этом приемнике, вопрос регистрации положительным или отрицательным образом решается, потому что человек по имени Владимир Путин пишет на листочке, кого бы он хотел видеть среди своих конкурентов на президентских выборах. И меня в этом списке нет. Это первое. Во-вторых, этот список, я и не должен быть в этом списке, потому что в этом списке должны быть все. Этот список должен не Путин составлять, а, как я уже сказал, все граждане. Во-вторых, конкретно 5 числа я сделал то, что должен был сделать каждый нормальный человек. То есть я шел отстаивать свои права. Я говорил то, что считаю нужным. И делал то, что я считаю нужным, а не то, что там решил префект Центрального округа, где люди собирались мирно и без оружия. Они имели совершенно на это право. Я уверен, что все это было не зря.
Спасибо. Еще, пожалуйста, слушаем вас. Вы в прямом эфире. Кто вы и откуда?
Меня зовут Александр. Я из Екатеринбурга. Здравствуйте. Евгения Маковна, здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте.
Алексей, у меня вот какой вопрос. Я думаю, что вопрос освобождения Ходорковского после, допустим, выборов, ну, такие, ну, скажем, виртуальные выборы у вас президентом, вопрос, в общем, решенный. Вот дальше что? Как будет выглядеть его реабилитация? Будет ли ему выплачена компенсация за несправедливо отобранное имущество? Будет ли возвращен ЮКОС? И как, вот если его считать прототипом, значит, жертвы вот этой системы, он не единственный такой, как будет вообще выглядеть реабилитация жертв путинского режима, скажем так. Спасибо.
Спасибо. Понятен вопрос, спасибо. Значит, во-первых, я, вот, кстати говоря, про президентские выборы. Сейчас всем кандидатам задают этот вопрос, они все говорят, я там помилую Ходорковского. Вот это, мне кажется, какой-то чушь. Да? Даже тем, кто не так внимательно следил за делом Ходорковского, понятно, что по второму процессу он не нуждается в помиловании. То есть второй процесс по Ходорковскому, это было просто надругательство над правосудием. Нам может нравиться, не нравиться, он совершил, там были налоговые правонарушения, он за них отсидел, да, и отсидел очень много, у нас за убийство только не сидят. Второй процесс, это была абсолютная фикция. И здесь вопрос о том, что нужно разбираться, почему его неправосудно посадили, кто его посадил, кто давал эти указания судье, и мы знаем, что сейчас уже здесь свидетельства есть о том, что там под диктовку писали приговор и так далее. Поэтому Ходорковский не нуждается в помиловании, а есть необходимость провести разбирательство того, как был этот проведен процесс, наказать виновных, а его отпустить как неправосудно осужденного. Ну, а дальше, что касается ЮКОСа, мы должны отдельно разбираться. Это вопрос правительства будущего. Были нарушения у него, были нарушения. Почему сидел Ходорковский, но не сидел рядом с ним Абрамович? Почему не сидел рядом с ним Дерипаска? И почему вот все остальные, кто делали ровно такие же налоговые нарушения, не были наказаны и так далее?
То есть вы собираетесь сажать олигарха?
Я собираюсь сделать так, чтобы суды и правоохранительные органы привлекали к ответственности тех, кто нарушал закон. Там, если там сроки давности не истекли и так далее, то, конечно, это вопрос права, вопрос социальной справедливости. Конечно, все, кто нарушал, должны быть наказаны. Ходорковский нарушал, отсидел. Кто-то продолжает делать вот ровно то же самое, да, со всеми этими схемами сырьевыми, и они совершенно, ну, покупают при этом какие-то там яхты, футбольные команды и все остальное. Их никто не трогает. Ну, вот закон для всех один. Это такая абсолютная банальность, но почему-то в нашей стране это такое политическое решение. Какое здесь может быть политическое решение? Так вот оно должно и быть.
Хорошо. Ну, правда, приватизация происходила в совершенно конкретной системе. Существовали законы совершенно конкретные.
Совершенно верно. Есть на этот счет тоже механизмы решения этих проблем. В Британии был применен так называемый там, налог на порыв ветра, налог на сверхдоходы. То есть это же не значит, что нужно отнимать. Но если ты купил норильский никель, условно говоря, за 100 миллионов долларов, да, он стоит там сейчас 8 миллионов, и мы там можно привлечь консультантов и правильно это все посчитать и обосновать, и мы считаем, что это должно быть обложено налогом в 60%, ну, взять и из закона все взять налоги. Пусть у него, у каких-то людей будет там не 16 миллиардов, а 1, но это будет абсолютно законный 1 миллиард, потому что все эти наши состояния олигархов сейчас, это же такая вот абсолютно виртуальная штука. Сегодня у тебя есть, а завтра тебя могут отнять при полной поддержке 100% населения, потому что все эти состояния нелегитимны. Их нужно тоже легитимизировать. Пусть будет меньше, но абсолютно законная, и собственность станет священной.
Спасибо. Хорошо. У нас еще есть несколько минут. Уже очень интересные вопросы. Слушаю вас. Вы в прямом эфире. Кто вы и откуда?
Здравствуйте. Меня зовут Анна. Я из Санкт-Петербурга. Хотела задать вопрос Алексею. Как вы относитесь к идее о всероссийском референдуме о подставке Путина? Он обещал идти, если его не поддержат. Проверим. И еще один вопрос. Как вы относитесь к ЛГБТ, к их присутствию на митингах и к гомофобному закону? Спасибо.
Значит, первое, что касается
референдума.
Процедура проведения референдума, она самая запретительная во всем законодательстве. Ни местный, ни региональный, ни тем более федеральный референдум практически провести невозможно. Было миллион попыток на эту тему. Единственные референдумы, которые были проведены по объединению субъектов, их организовывала сама власть. Подписи там собрать невозможно. Это исключено, к сожалению. Коммунисты постоянно пытаются провести референдум. К сожалению, это невозможно. И Болотное, и Сахарова – это и есть наш референдум. Вот он происходит в таком виде. Второй вопрос был у нас.
Второй вопрос, как вы относитесь к гомофобным законам? Это закон против геев и лесбиянок, принятый в Санкт-Петербурге. И вас спросили, как вы относитесь к ЛГБТ?
Ну, то есть закон, который был принят в Санкт-Петербурге, он даже не гомофобный, а он такой идиотический. То есть там какие-то тут пропаганда гомосексуализма, педофилии, все смешали в одну сторону. То есть, честно говоря, я вообще странно, что его пропустило там правовое управление и все остальное, потому что таких законов в принципе нельзя принимать. Там все смешали в одну кучу: гомосексуализм, педофилию и все остальное. Поэтому это вопрос тоже отдельного обсуждения.
сказать, что этот вот закон не должны были принять, потому что вы должны были не пропустить даже просто юристы, а не никакие политики.
Хорошо, ну попытаемся еще один вопрос принять с эфира. Слушаем вас. Вы в прямом эфире. Как вас зовут и откуда вы?
Ирина Тольятти. Самое главное забыл сказать. Алексей. Мы Тольятти за вас.
Спасибо.
Мы вас очень любим.
Спасибо. Давай. Не будем на это тратить время. Извините меня, Алексей. Женщины точно в вас влюблены. Слушаем вас. Вы в прямом эфире.
Здравствуйте.
Кто вы и откуда? Здравствуйте.
Это Дмитрий из Ростова. У меня два вопроса. Первый. Это будут ли какие-то иллюстрации по отношению к тем, кто уже был у власти? И второе. Путин же его уже был два раза президентом. То есть, по идее, он не имеет права больше избираться. И возврат к ограничению президентских сроков.
Спасибо.
Четыре года.
Спасибо.
Я абсолютно согласен. Путин нарушил, он соблел вот так вот таким с помощью трюка букву Конституции, но дух ее нарушил.
Написано,
конечно,
что
он
подряд нельзя два срока.
Я считаю, что он юридически нарушил Конституцию, потому что дух закона – это тоже юридическое понятие. Он нарушил, без всякого сомнения, он не имеет права баллотироваться на новый срок, это даже не обсуждается, и здесь я полностью согласен. Этого не может быть. Что касается иллюстрации, здесь в первую очередь нужно говорить даже не о иллюстрациях, а просто о выполнении закона. Вот, например, та же самая судья Боровкова, про которую мы говорили, судья Криворучко, судья Мосгорсуда Егорова. В отношении них не нужны иллюстрации. В отношении судья Боровкова выносит неправосудные переговоры, а затрудняет осуществление правосудия, запрещает осуществление деятельности средств массовой информации и так далее. В действующем уголовном кодексе достаточно статей, при которых на честном справедливом процессе мы будем судить судью Боровкову, и мы допустим туда СМИ, то, что она не дала сделать сегодня, мы допустим туда адвокатов, то, что она не дала делать раньше, мы допустим туда свидетелей, что она не дала сделать на моем процессе. Будет честный суд над судьей Боровковой, и она понесет за это ответственность. Это даже не вопрос иллюстрации, это вопрос рутинного применения законодательства.
Но вопрос был еще, как будет... Вот вы, я не знаю, лидер партии большинства в парламенте, вы будете вносить закон о иллюстрации в смысле недопущения бывших сотрудников КГБ и представителей?
Я думаю, что такой закон необходим. Конкретные критерии отбора – это вопрос обсуждения. Я выступаю за то, чтобы руководство там, политической партии «Единой России», партии жуликов и воров, те люди, которые сидели занимали руководящие посты в Центризбиркомах, которые, естественно, замешаны в нарушении закона, в его ежедневном попрании, они должны пройти процедуру иллюстрации, они должны быть лишены права занимать какие-то посты в течение определенного срока, конечно.
Вы понимаете, сколько врагов вы сейчас себе нажили этим
ответом? Ну, я понимаю. Это очень хорошо, но тем не менее я продолжаю говорить то, что считаю нужным. Ну как хорошо, а что, вот Чуров. Не забудем, не простим, Женя. Не забудем, не простим.
Ну что ж, на этом мы, к сожалению, завершаем наш эфир. Я благодарю Алексея Навального, который это выдержал. Я надеюсь, не последний раз. Я с вами встречусь уже 9 января. Я ухожу в отпуск. С Новым годом, будьте счастливы, будем живы. Всего доброго. Полный альбац.